На старом радио часто бывали передачи по заявкам слушателей. Обычно это были музыкальные номера советской эстрады. Правда, у нас в Риге под этой рубрикой умудрялись протаскивать британский рок. Именно там я еще мальчиком услышал впервые «Битлз» и прочих классиков этого полузапретного тогда в Советском Союзе жанра. Сегодня интернет, казалось бы, упразднил эту форму. Но недавно американский час получил письмо, которое надоумило нас к ней вернуться, принимать заявки наших слушателей. Итак, вот что нам пишет из России Виктор Бетчер. На книжном рынке в Олимпийском, рассказывает нам слушатель, совершенно случайно наткнулся на книгу Освальда Шпенглера «Закат Европы». Ничего подобного раньше не встречал. Впрочем, мне это простительно, я по образованию технарь, программист по профессии. Поэтому у меня предложение. Может быть, вы в своей передаче «На свободе» уделите внимание Шпенглеру. Насколько он актуален сейчас, что призвано верным в его теории, что нет, какое влияние он оказал на мировую культуру, каково ваше личное отношение к его творчеству и так далее. С огромным интересом и удовольствием услышал бы я, пишет наш слушатель, комментарии Бориса Парамонова на этот счет. Уж ему-то, наверное, есть что сказать по этому поводу. Рад сообщить Бетчеру и другим слушателям, что американский час и его философ откликнулся на просьбу, и сейчас об этом мы услышим. У микрофона Борис Парамонов. Борис Михайлович, давайте начнем с главного тезиса книги, ведь вся она построена вокруг него.
Освальд Шпенглер, немецкий культурфилософ, автор знаменитой книги «Закат Европы», первый том, который вышел на исходе Первой мировой войны. Это был мировой бестселлер. Притом эта книга отнюдь не простая. Ее подзаголовок «Морфология мировой истории». В России этот первый том тоже вышел почти незамедлительно, в 23-м году. И я его читал именно в том издании. А второй том в России уже не переводился. Более того, сборник четырех русских авторов, обсуждавших книгу Шпенглера, вызвал печально знаменитое распоряжение лично Ленина о высылке из России ряда высших представителей русской культуры. Уже в постсоветское время вышли в России оба тома с предисловием и комментарием замечательного германиста Карена Свасьяна. Он же перевел первый том. Основная мысль историософии Шпенглера о мифичности понятия «мировая история». Нет единой истории человечества, как нет и единого человечества. Такое единство существует только на биологическом уровне, а в истории человек всегда и только принадлежит своей особенной культуре. Шпенглер насчитывает в истории всего 8 типов культуры. Важнейшая из них – античная, или аполлоническая, как он называет, западная, то есть романо-германская, или фаустовская в определении Шпенглера, и группы так называемых магических культур.
Среди них исламская.
Разницуя всячески между собой в содержательном отношении, культура, однако, характеризуется абсолютным структурным тождеством. Они проходят одни и те же стадии рождения, развития, цветения и умирания. Можно найти одинаковые структурные явления в китайской, арабской, античной, западной культуре, причем на одном и том же этапе существования. Это закон едва ли не математический. В этом смысле можно говорить как бы о «современности», в кавычках, явлений, отстоящих одно от другого на тысячи лет в разных культурах. Вот только один пример. Шпенглер говорит о тождественности таких далеко хронологически отстоящих друг от друга явлений, как буддизм, стоицизм и социализм. Это явления, характерные для позднего этапа культур, на переходе их в цивилизацию. Умирание культуры – это и есть переход ее в цивилизацию.
Как все у Шпенглера, эта антитеза обрежена в четкий афоризм. Он пишет: «У культурного человека энергия обращена вовнутрь, у цивилизованного – вовне». Отсюда, например, следует, что культурный человек, рассуждаем мы, жил в Афинах Перикла, а цивилизованный в империи Александра Македонского.
Вот именно. Если культура – это нечто живое и способное к росту, то цивилизация – усыхание культуры, ее обеспложивание, подмена высоких целей культуры утилитарными задачами. Философия, например, – это отказ от великих систем и упор на проблемы нравственного сознания, этическая ориентированность. Главное же отличие культуры от религии в том, что культура религиозна, а цивилизация безрелигиозна. Точнее, она уже не порождает религий. На поздних ступенях цивилизации история вообще прекращается. Не в смысле событий, а в том смысле, что ничего нового не создается. Не все ли равно, какой император-солдат пришел к власти в Риме. Какой из Рузвельтов, Теодор или Франклин, стал президентом Соединенных Штатов?
Здесь получилось неожиданное совпадение с наследником Гегеля Фрэнсисом Фукуямой и его нашумевшей гипотезе о конце истории, от которой он, кстати сказать, вовсе не собирается отказываться.
Разница только в том, что Фукуяма видит в конце истории венец творения, а Шпенглер настроен пессимистически, вернее сказать, фаталистически. Он призывает мужественно принять неизбежную судьбу, желать только возможного или вообще ничего не желать. Судьба – одно из основных понятий, вернее, интуиции Шпенглера, противопоставляемая им причинности. В истории действует судьба. Книга Шпенглера заканчивается знаменитой цитатой из Сенеки: «Покорных рок ведет, строптивых тащит».
Борис Михайлович, все это проблематика блестяще написанного первого тома Шпенглера. Но ведь был еще и более тусклый второй том, в котором он, что нам особенно важно, очень интересно, хоть и неверно говорил о России.
Основные мысли были высказаны уже в первом томе и подвергались многократной критике. Было обращено внимание на то скандальное обстоятельство, что Шпенглер ничего не сказал о христианстве и его роли в западной культуре. Об этом ему пришлось, хочется сказать, невольно поговорить во втором томе. Он не счел христианство определяющим фактором для западной истории, для фаустовской культуры. Он отнес христианство к так называемым магическим культурам, вместе, как вы уже сказали, с исламом.
Вот тут следует сказать, чем он заменил христианство, что он считал определяющим в характеристике западной культуры, в ее романо-германской, фаустовской, как называет ее Шпенглер, стадии.
В каждой культуре Шпенглер прежде всего выделяет ее профеномен, определяющий прообраз, который ложится в основу всех ее культуры, разворачиваний и создает стилистическое единство всех ее проявлений. Для западной, фаустовской культуры такой профеномен – отношение ее к пространству, интуиция бесконечного пространства, тогда как, скажем, для античной, аполлонической культуры таким первофеноменом было тело, ограниченное, отделенное от других, самодостаточное.
Греки, по Шпенглеру, боялись бесконечности, видя в ней страшную угрозу хаоса.
В греческом языке, обращая внимание, Шпенглер, не было даже слова «пространство».
А в греческой живописи не было голубой краски, передающей пространство. У Гомера даже море не синее, как у нас, а виноцветное.
Греки, правда, могли говорить о космосе, но все равно он был для них замкнутым телом, каких бы величин не достигал его диаметр. Таким образом, в фаустовской культуре главное действие на расстояние, и это порождает такие внутренне сходные явления, относящиеся как будто к разным родам деятельности, как перспектива в живописи, изобретение артиллерии или бумажные деньги.
Ну, кажется, при чем тут деньги?
Потому что западные деньги основаны на кредите, то есть на некой невещественной субстанции, опять-таки на неком дальнодействии, тогда как у греков и римлян деньги – это монета, нечто телесно ощутимое. Даже математика у них разная. Западная, фаустовская математика, в отличие от античной, построена не на числе, а на отношении. Отсюда же дифференциальное и интегральное исчисление, незнакомое, в голову не могущее прийти грекам.
При таком анализе получается, что христианство и в самом деле западной культуре ни к чему.
А вот и нет. Шпенглер хорош, но другие еще лучше. Или, как говорится, на всякий замок есть ключ с винтом. Культурфилософы пришли к выводу, что глубинное влияние христианства породило такое на Западе явление, как техника. Греки тоже многое знали и умели, но их культура не была ориентирована технологически. Например, они знали эффект пара, но на этой основе построили игрушку с пляшущими фигурками. Христианство дало дорогу технике, потому что оно механизировало природу, изгнало из нее живых духов или, если угодно, бесов.
Но техника, в свою очередь, породила таких бесов, по сравнению с которыми языческий мир кажется райским праздником. Как говорил Бердяев, резко критиковавший Шпенглера, «человек покорил природу, чтобы стать рабом машины».
Жизнь всегда была тяжелой, и у греков тоже. Не говоря уже о рабах, мировоззрение греков было трагическим. Читайте Ницше.
Которого опять же издал в двух томах и прокомментировал тот же Свасян.
На России Шпенглер не то чтобы споткнулся, но для нас, русских, зримо продемонстрировал ограниченность своего метода. Ведь как у Шпенглера разворачивается история? История у него органическая структура. Она дает только то, что в ней предзаложено. тут уместны всякие биологические аналогии. Основная историческая категория у Шпенглера, как мы уже говорили, судьба. Отнюдь не причинность, он не так прост, как разные физикалисты. Но все же судьба значит не свобода. Любая органика не свободна, а свобода именно неорганична. Об этом уже давно и хорошо писал русский философ Борис Чичерин. История – это процесс, развернутый в неопределенное будущее. Его нельзя предсказать, потому что история имеет дело не с закономерными рядами, а с единичными событиями, что выяснил чуть ли не в одно время со Шпенглером Генрих Рикерт, показавший методологическое различие наук о природе и наук о духе. У Шпенглера при всей его тонкости, при ослепляющем блеске его культурологических характеристик, история все же оказывается в неком природном царстве, органическом, лучше сказать. Поэтому так и вышло, что Шпенглер великолепно описывал культурное прошлое, можно сказать, чуть ли не впервые открывал его, но ошибался всякий раз, когда говорил о будущем.
Но, Борис Михайлович, вы же начали говорить, что во втором томе «Заката Европы» Шпенглер заводит речь о России. Вот это очень интересно.
О России у Шпенглера две основные мысли. Первое. Россия по своему культурному типу Западной Европе не принадлежит. Петр напрасно стремился туда ее затащить. Русский европеизм, Петровская реформа – это псевдоморфоз, говорит Шпенглер, употребляя этот геологический термин. И вторая мысль, уже предсказание. Россия, русские крестьяне покончат с большевиками и создадут в России новый, невиданный ранее в истории тип Иоанново христианство. Получилось, как сейчас говорят, с точностью до наоборот. Это не русские крестьяне уничтожили большевиков, а большевики уничтожили крестьянство. При этом, как всегда у Шпенглера, многое и о России интересного. Например, характеристика Толстого и Достоевского чрезвычайно парадоксальна. Он их переставил. Толстой у него оказался жителем мировой столицы и отдаленным предшественником большевиков, что, кстати, однажды Бердяев сгоряча сказал, а Достоевский душой русского крестьянства, того, что построит новую Иоаннову культуру.
Его теории не имеют предсказательной силы, на которой он сам настаивал. Это скорее роман, чем наука. Поэтому Шпенглер так катастрофически ошибся не только с Россией, но и с Восточной Азией, в подъем который он никак не верил. Мне из чистого злорадства интересно представить, что бы он сказал, увидав нынешнюю Японию, Южную Корею, Китай, ну и, конечно, Россию.
Но как бы ни ошибался Шпенглер в отношении России, это не значит, что его не надо читать. Очень надо. Всячески рекомендую. Это интереснее хоккея.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский и Борис Парамонов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.